Всем доброе утро. Меня зовут Максим Поляков.
Вы слушаете фрагмент программы.
Дмитрий Борисович, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
У нас в самом начале программы был Юрий Федоров, наш военный эксперт. Мы с ним говорили о том, что Украина стала бить по российским нефтяной инфраструктуре с согласия США. То есть, США сказали, да, давайте. И это способ принуждения Путина к подписанию мирного договора. Юрий Федоров сказал, что сейчас США играют на двух фронтах одновременно, дипломатическом. Вот мы видим, что и Кушнер едет, да, и Уитков едет в Москву и переговаривается. Одновременно, пожалуйста, вот дроны запускайте, бейте нефтяные платформы, терминалы и так далее. Скажите, как вам кажется, на каком из этих двух фронтов, скажем так, желание принудить Путина работает лучше?
Ну, безусловно, на военном фронте. Путин принадлежит к тому типу и поколению людей, которые воспитаны на советских словах, в частности, товарища Сталина, что эти документы, написанные буржуазными продажными бюрократами, не стоят клочка бумаги, на которых они расположены. В документы он не верит. Он верит в силу. Кстати говоря, у Трампа что-то близкое. Он не очень сильно уважает институции, правила. Он полагает, что он выше этих условностей. И у Путина то же самое. Поэтому главный дипломатический успех добивается только с помощью ВСУ на поле боя. И только. И главный дипломат здесь, конечно, это ракеты и солдаты.
А как вам кажется, вот дальше-то что будет с этим решением? Условно говоря, США еще и подмахнет каких-то ракет, чтобы они летели дальше и били с большей точностью, чтобы дальше и дальше уничтожать нефтяную инфраструктуру. Или они в какой-то момент скажут, стоп, так останавливаемся, все, здесь вот у нас теперь снова дипломатический трек важнее.
Видите ли, было бы хорошо, если бы так. Я не уверен, что США... или, скажем, правильнее, Трамп, потому что в данном случае Америка становится все более персонифицированной державой. Вот Трамп решит, что Украине надо дать больше ракет. Это пункт первый. Второе, ведь Трамп, опять же, которому глубоко наплевать на представление о справедливости, о совести, еще чего-то, сам же хвастался, что дурачок Байден отправил на Украину 350 миллиардов, хотя это вдвое примерно завышенная оценка, но Трамп ее повторяет из раза в раз, зная, что если 7 раз повторишь, то на 8 поверишь. Это первое. А я не дал ничего, гордо сказал Трамп. То есть он же ракеты не дает, а продает. Платит за них, в общем-то, Европа, потому что Украине нечего. Так что еще вопрос упирается в деньги. Но я думаю, что если Трамп, а он уже позволил себе говорить о том, что он разочарован не только Зеленским, но и Путиным тоже. Наконец-то понял, что Путин его элементарно обманывает. Может, еще не до конца понял. А вот здесь включается личный фактор и образуется развилка. Потому что у Трампа две опции. Или продолжать давить. Конечно, ему легче давить на Зеленского по понятным причинам. Но все-таки придется давить на Путина. Или махнуть рукой и сказать, вы не договороспособны, я ухожу, больше с вами общаться не хочу, из вашей песочницы разбирайтесь там сами. Второй вариант, наверное, Трампу был бы ближе, но он уже так глубоко туда влез, что применить его, я думаю, не сможет. Потому что он видит, что даже среди республиканцев, вопреки всей антиукраинской пропаганде, которая сейчас идет с помощью трамповской газеты «Правда», значит, социальная сеть «Правда» у него называется, все равно растет сторонников тех, кто считает, что поддержку Украины надо наращивать. Вот это очень интересно, потому что у среднего американца, глубинного американца, даже трамповского избирателя, сохранилось какое-то инстинктивное чувство справедливости. И даже, я бы сказал, такая христианская логика. Помогать надо слабому. И останавливать надо агрессора. Трамп, он выше этих ограничений, но Америка нет. И в этом смысле, во-первых, Трамп уже 150 раз говорил, что он остановит эту войну, и с этим лозунгом пришел на пост президента. Это был один из элементов его политических обещаний и программы. 24 часа, позвоню, и война закончится. Ну вот уже больше года. В ноябре же прошлого года он победил на выборах. Уже больше года прошло с тех пор. Ну, избиратель американский, как и во многих, большинстве других стран, с короткой памятью существо. И поэтому, конечно, можно надеяться, что это вымоется из головы с помощью промывки мозгов. Но такие, простите, но такие знаковые явления все-таки не вымываются. Поэтому, конечно, Трампу в преддверии выборов 26-го года промежуточных надо какой-то украинский результат показать. Поэтому, я думаю, он будет поддерживать Украину, хотя неохотно.
Да я не удивлюсь, если он скажет, что, слушайте, это все фейк, если вы спросите в очередной раз, что вы обещали за 24 часа закончить войну. Это же мы видели не раз, когда он в начале недели говорит одно, а журналист к концу недели переспрашивает, он говорит, я этого не говорил, это фейк, там, мол, выведите отсюда этих журналистов. А, да, на что он же уже комментировал, что это была метафора.
Ну, да. Ну, понимаете, это можно сделать, опять же, 7 раз, а на 8-й американский избиратель поймет, что Трамп это просто врун, болтун и хохотун. Ну и знаток бабских струн, естественно, да. Вот его преимущество.
Про бабские струны – это к досье Эпштейна. У нас Эрдоган предложил Владимиру Путину ввести мораторий на удары по энергообъектам и портам. Это заявление он сделал в Ашхабаде, куда прилетел, собственно, сам Эрдоган и Путин. Я правильно понимаю, что поездка Путина как раз во многом и была ради встречи с Эрдоганом в Ашхабад?
Я думаю, что дело не только в встрече с Эрдоганом, хотя это очень важно. Эрдоган в последнее время по очкам выигрывает у Путина. Он нарастил свое влияние на Кавказе. А сейчас он наращивает свое влияние в так называемом тюркском мире. Великий Туран или Great Make
Great again.
Да, значит, соответственно, восстановление Османской империи хотя бы в таком виртуальном смысле, что тоже очень важно, потому что у него хорошие козыри, у него довольно мощная экономика, у него языковая, религиозная и культурная общность. Вообще, что касается Ашхабада и Туркменистана, там в основном весь импортный сервис, а в основном он как раз импортный, и даже инвестиционные крупные проекты – это турецкие. Так что, я думаю, Эрдоган занимается расширением своего влияния в Центральной Азии, а Путину это, конечно, не нравится, потому что Россия там свое влияние теряет. Там усиливается или Китай, или Турция. А Россия, как и во многих других направлениях, теряет. И Путину надо, ну, по крайней мере, уравновешивать усилия Эрдогана. А для этого надо как минимум договориться. А это сделать чрезвычайно трудно, потому что как раз турецкие корабли страдают в Черном море в первую очередь от взаимных ударов. Вот под Одессой там попали по какому-то турецкому сухогрузу. Радости немного. А Эрдоган, он человек властный, амбициозный, обидчивый, злопамятный, но в то же время рациональный. Поэтому никаких жестких действий он пока делать не будет, но такие мягкие действия вполне может сделать. А он уже их делает, он отказывается, или, скажем так, отказывается от использования российских зенитных ракет в обмен на наращивающееся влияние со стороны того же самого Запада и Соединенных Штатов. Он там получает более современные самолеты и так далее. Путин не может на это не смотреть с неудовольствием. И Путин не может не пытаться как-то этот процесс купировать. Но я думаю, не получится, потому что у него просто ресурсов не остается.
Дмитрий Борисович, я читаю статью Financial Times. Там пишут, что Украину могут принять в Европейский Союз уже в 27-м году на особых условиях. Это в последнем мирном плане по Украине, написанном с участием Брюсселя и доведенным до сведения США, отражено 1 января 27-го года. Но и это же означает, что вообще Евросоюз, он как бы поставит Украину в такое положение, в котором нет ни одной из других стран-претендентов наступления в Европейский Союз. Украина не выполнила практически ни один пункт из вот этого соглашения по вступлению и так далее. И многие украинские эксперты, которые у нас были в гостях, скорее скептически относятся к такому плану. Что вы думаете? Как бы, знаете, здесь бюрократическая история или политическая?
Я думаю, что это история информационная. В том плане, что в терминах биржевых аналитиков называется вербальная интервенция. То есть, если вы продаете акции, надо организовать какие-то важные утечки о том, что акции в ближайшем будущем подорожают. А если вы покупаете акции, то, естественно, надо сделать так, чтобы они подешевели, чтобы купить подешевле. Вот, я думаю, европейская элита или часть элит, правильнее сказать, разминает эту тему. Она вбрасывает ее в общественное сознание, не знаю, с какими целями. Но само по себе обсуждение, которое ни в коей степени не является гарантией, там, обещанием, само по себе обсуждение, именно эти вербальные интервенции, они, конечно, влияют. В том числе влияют и на политику России, потому что и на политику Сербии, вот, например, она же тоже в очереди в Евросоюз, и на политику Грузии, которая тоже об этом как-то заявляла.
Молдова.
Да, крайне, крайне болезненно, потому что если вдруг действительно примут, это будет, конечно, такая мощная плюха Владимиру Владимировичу Путину. Он это понимает, я думаю. Ну, и тем более это будет трудно для Вучича, потому что он в последнее время тоже изо всех сил стремится в Евросоюз, а это тоже существенно. И не то, чтобы так сильно стремиться именно туда, сколько все более ясно дистанцируется от Владимира Путина. Вообще геополитика Владимира Путина, которая им опять же, как и отношение к законам, унаследована из советских времен, демонстрирует отчетливый рост со знаком минус. Отрицательный рост, вот как это сейчас называется. Вот отрицательное расширение влияния России во всем окружающем мире. Люди хотят Евросоюз. Это естественно.
Давайте поговорим про судьбу замороженных активов, российских активов в Евросоюзе. ЕС принял решение о бессрочной заморозке. Здесь я процитирую. Решение о этой заморозке устраняет риск того, что руководство Венгрии и Словакии наложит вето на их использование в интересах Украины и обяжет вернуть эти средства России. Вот на этом этапе сегодняшнего дня, скажите, пожалуйста, как вам кажется, мы чуть ближе к тому, что Европейский Союз придумает схему для того, чтобы помочь Украине за счет замороженных средств? Или мы по-прежнему далеко?
Нет, ну, может быть, мы далеко, но мы ближе. Потом, я думаю, все-таки не так уж и далеко. Потому что Путин за эти почти 4 года войны сумел сделать очень почти невозможное. Он превратил Европу в своего противника и даже врага. Уж Европа так этого не хотела. Уж европейцам так хотелось иметь business as usual в России. Ну, та же самая Германия, 6500 совместных предприятий было российско-немецких. А какой был экспорт автомобильный у Renault, Nissan? А какие выгоды были от покупки российского газа, нефти? От всего этого пришлось отказаться медленно, мучительно для Украины. Ну, нам-то кажется, недопустимо медленно, да? Но они двигались своим курсом. Европа милитаризируется, причем вынуждена это делать. Повышаются расходы на войну, что... этого добился Путин, потому что до того НАТО была в большей степени научно-социальная какая-то исследовательская структура, чем военная. Там, как мне говорил один немецкий журналист, 10 лет назад. Он говорит, ну что такое НАТО? Там главная тема заседаний – это согласование меню для солдат разной культуры. Кто-то веган, кто-то мусульманин. И вот, значит, он серьезно, ну, как бы с долей издевки, потому что он хотел иметь более мощную Германию, он немец. Но вот НАТО, и действительно, НАТО давно не обновляло вооружение, государства не доплачивали эти обещанные 2%, что вызывало дикое раздражение у Трампа, как мы сейчас знаем. Но вот сейчас сдвинулось, Путин сдвинул эту махину, и теперь НАТО строит им военную машину в Европу, и, конечно, экономическую. И я думаю, что экономическую они построят быстрее.
Дмитрий Борисович, Москва допустила вывод российских войск из Донбасса и замену этих войск на Росгвардию. Здесь важно понять, что это заявление сделал помощник президента Юрий Ушаков. Он сказал, что там, ну, может не оказаться ни российских, ни украинских войск. Порядок, по мысли Ушакова, будут обеспечивать как раз полиция, Росгвардия и так далее, и так далее. Мы читаем ночные заявления Дональда Трампа. Он что сказал? Он говорит, что идея создания на Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны может сработать в регулировании в целом российско-украинского конфликта. Мы понимаем, что вот сейчас вокруг именно этой точки, а она самая, наверное, спорная, самая спорная из тех пунктов, которые обсуждались на разных площадках, обсуждение ее вышло на новый этап. Мне все-таки кажется, что заявление Ушакова, оно в таком виде, ну, как бы не стоит его воспринимать серьезно. Что вы думаете? Это все-таки, как бы, опять же, мы играем на поле журналистов, медиа, и мы не говорим меньше, мы говорим в меньшей степени про политику здесь?
Нет, я думаю, все-таки это политика. Потому что есть несколько важных факторов, которые надо отметить. Ну, во-первых, мы видим совершенно отчетливое сужение коридора возможностей, где идет торг между Россией и Соединенными Штатами. С Украиной пока Россия торговаться не собирается. Но раньше или позже будет вынуждена это сделать. То есть уже никто не говорит про Дубинско-Прохановскую освобождение Новороссии, уже забыли говорить про выберег Днепра, про то, что мы пришли в Херсон навсегда и вписали его в Конституцию. Все это отодвинуто. На это уже замаха нет. Что вызывает бешеное негодование у патриотической общественности, которая по-прежнему требует продолжения банкета и продвижения вплоть до границ Польши, а лучше прямо до Португалии. Но кишка тонка. И Путин и Ушаков это понимают. Жертвой какового понимания стал старенький Лавров, которого, ну, все очевиднее выносят на задний двор. Пока еще не ногами вперед, но вот в функциональном смысле да. А что касается конкретных тем переговоров в этом сузившемся коридоре, то это, гарантии безопасности, которые Трамп давать не хочет. А Зеленский правильно задает вопрос. Если будет еще одна агрессия со стороны России, что конкретно сделает Запад, в частности Соединенные Штаты, кроме выражения негодования? Ответа Зеленский не имеет. А без этого ответа ни один руководитель ни одной страны не согласился бы что-то там уступать. Эта позиция понятна. И вторая – это территория. Значит, вот те самые 8 тысяч квадратных километров, что, в общем-то, совсем не так много. Чуть больше, чем 1% общей довоенной территории Украины. Но все равно много и важно, это все понятно. Но по сравнению с амбициями 2022 года, Путин совершенно очевидно вынужден был умерить аппетиты. Ну так вот, если говорим про демилитаризацию, то есть вывод войск, в зоне, которая напичкана оружием там, и так далее, то в скобках это подразумевается передача этих территорий под контроль России. А если территория находится под твоим контролем, в ней надо поддерживать безопасность, даже если мы говорим только вот так, к самым самом теоретическом, дистиллированном случае. А если речь идет о конкретной территории там, Донецкой и там, Луганской областей, которая сейчас управляется, ну, если прямо называть вещи, откровенными бандитами и мафией, и куда приходят военнослужащие, ну, волны вполне специфического качества, то есть набранные из лагерей с уголовными замашками, то это будет даже хуже, чем освобожденные территории, освобожденные в кавычках, в 15-м году, когда там немедленно началась взаимная резня между полевыми командирами. Так что так или иначе, там должна быть какая-то соблюдающая силовой порядок сила. Ушаков спешит зафиксировать эту силу в качестве Росгвардии, что, в общем, совершенно не отличается, на самом деле, или практически не отличается от действующей армии. У Росгвардии теперь и танки, и самолеты, и чего только нет. А Украина, естественно, будет говорить: слушайте, разве милитаризация? Ну, давайте международные силы правопорядка из Ганы, из Замбии, откуда угодно еще. Причем здесь Россия. Вот это тоже тема переговоров. Но, понимаете, переговоры-то уже идут об окончании войны. Вот уже понятно, что можно спорить, где ляжет линия раздела. Можно спорить, там, чем эта разделительная территория будет, кем эта территория будет заполнена. Но то, что война выдыхается, мне кажется, довольно очевидным. Вопрос, как долго и как эта агония войны будет продолжаться, скольких людей она сожрет, какой ущерб она нанесет Украине и России тоже.
Про гарантии безопасности, про второй ключевой вопрос хочу вас уточнить. Axios пишет, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, основанные на 5-й статье НАТО. Об этом рассказал издание высокопоставленный анонимный американский чиновник. И также издание, собственно, напоминает, что в ближайшие дни, скорее всего, может быть, на выходных, может быть, в понедельник, в Берлине состоится встреча Владимира Зеленского, европейских лидеров, и туда же прилетит Уитков, Джаред Кушнер. И в целом американская сторона говорит, вот чиновник высокопоставленный говорит о том, что последний раунд был довольно-таки плодотворным переговоров между именно США и Украиной. Именно поэтому Трамп и, в кавычках, разрешил Кушнеру и Уиткову улететь в Европу и снова разговаривать и с украинцами, и с европейцами. Пятая статья НАТО. Будет ли, как вам кажется, это, ну, хорошая гарантия безопасности, закрепленная в документах для Украины прежде всего? То есть вот это вот будет компромиссным вариантом?
Ну, я думаю, это не лучший вариант для Украины. Но лучше, чем тот, который сидит на столе. Потому что мы видим, как Трамп относится к НАТО. И, в общем, так, если всерьез оценивать риски, то если, скажем, что-то произойдет на границе России и какой-то из стран Балтии, я вовсе не уверен, что Трамп выполнит обязанности этого самого пятого пункта в графе. Он может сказать, что это ваше европейское дело. Он, опять же, он на всякие параграфы и пункты глубоко и искренне плевал. И если, конечно, к тому моменту Америка будет управлять Трамп. Что на самом деле вряд ли, потому что у России ресурсов для следующего шага в сторону экспансии пока просто нет. Угрожать, рассказывать, может быть, и можно, но пока Украина держит российские войска, Европа может спать спокойно. Путин туда не сунется. Так что я хочу сказать, что пятый пункт, тем более, что это все-таки даже не пятый пункт, а что-то похожее на пятый пункт, в устах Трампа не самая надежная гарантия, но лучше, чем то, о чем сейчас говорят. Потому что сейчас мы видим, что опять поехали господин Уитков с Кушнером. Не самые непредвзятые, не самые опытные политики, не самые симпатизирующие Украине. Рубио там в списках по каким-то причинам нет. А для Украины легче было договориться с Рубио. Ну и потом Axios нам не раз уже давал со ссылками на источники высокопоставленные разного рода истории, которые потом не оправдались. Так что, нет, наверное, в этом направлении что-то идет, потому что это, ну, я думаю, любому понятно, что Украине выходить без гарантий со стороны Запада никакого резона нет. Поэтому в той или иной степени какие-то, в какой степени будут весомые гарантии, мы не знаем, но какие-то будут сформулированы. Наверное, это опять же будет сейчас торговля насчет словесных формулировок, но это опять же в рамках того самого сузившегося коридора возможностей. Уже надо смотреть не только какой результат, а то, что обсуждается. Обсуждаются такие вещи, как граница конкретная, где ляжет, обсуждаются конкретные вещи насчет денег российских, как их можно использовать. Обсуждаются конкретные вещи о гарантиях для Украины. Ну, для Путина это плохие новости. Хотя он продолжает наступать, но вот очень, очень болезненный укол ему нанес Зеленский, съездивший вот в этот самый Купинск, который 20 ноября был освобожден.
Дмитрий Борисович, последнее, о чем хочу вас спросить. Владимир Карамурза вышел из антивоенного комитета России. Об этом Владимир Милов у нас рассказывал в эфире, в нем и фрагменты его выступления смотрели. Конфликт с Гарри Каспаровым. У меня здесь, по большому счету, два вопроса. Как вам кажется, что теперь будет с антивоенным комитетом России после вот этого жеста Владимира Карамурзы? И как это может его выход повлиять на российскую делегацию в ПАСЭ?
Ну, ничего хорошего в этом нет, но, в общем-то, это, я думаю, предсказуемо, потому что в идеале, конечно, и, насколько я знаю, один человек, который всерьез этим занимается и, в общем, никогда не демонстрировал больших надежд на успех, всерьез надо было бы заниматься именно вот этим представительством в европейских структурах, создать что-то вроде теневого правительства, с которым можно разговаривать, если не с Путиным. Потому что европейцы тоже задают тот же самый вопрос: если не Путин, то кто? Надо говорить со структурой, которая может выполнять функции менеджмента. Антивоенный комитет на это претендует. Но поскольку речь идет о политиках, естественно, там схлестываются не только политические программы, но еще и амбиции личные. Ну, поскольку мы все принадлежим к определенной политической культуре, бинарной, как ее называл Лотман, то есть или так, или это. Вот тернарная, когда тезис-антитезис, и получается третья, синтез, у нас как не очень принято. У нас принято или так, или по-моему, или никак. Ну вот, не касаясь того, кто прав, кто виноват, мы видим, что проблема... Вопрос с построением коалиционного, даже виртуального правительства в российской политической культуре, в том числе среди антипутинцев, по-прежнему болезненно остер. Не получается договориться, не получается создать коалицию действенную. Но это вообще тяжело и трудно сделать, особенно когда все это в виртуальном пространстве находится. Они делят эти теневые зоны, теневые кабинеты, теневые портфели. Вроде как со стороны смотреть на это зрелище печально, я бы так сказал.
Дмитрий Орешкин был у нас в гостях. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Буду стараться. Спасибо.
Спасибо. Счастливо.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.